Третья дорожка второй кассеты. Весьма благосклонной, игривой улыбкой встретила его герцогиня. Грациозный стан и задорное личико красовались над широчайшей синей бархатной робой, в складках которой совсем затерялась малюсенькая комнатная собачонка. Мария Августа милостиво протянула еврею пухлую холеную ручку для поцелуя, жеманно и скромно, как требовал этикет, придерживая другой верхние складки робы. Ах, какие смутные и греховные мысли вдохнул в нее еврей своим поцелуем. И глаза у него такие же красноречивые и выражают ту же самозабвенную покорность, что и прежде. И притом он ни на волосок не отступает от моды. Забавно всегда иметь при себе такого еврея, который 100 очков даст вперед самому галантному версальскому кавалеру, а свое злобное еврейское сердце, где без сомнения копошится лютая и ядовитая нечисть, искусно скрывает под изящным светло-коричневым кафтаном. Позже, когда они остались вдвоем, герцог стал расспрашивать Зюса о настроении в стране. Спрашивал он небрежно и свысока, но Зюс мысленно посмеялся над его наивными уловками, сразу почувствовав, что герцог далеко не спокоен и придает большое значение его ответу. Он вмиг сосредоточился, настроился на деловой лад и призвал на помощь все свое чутье. Хитроумный финансист сидел теперь настороженный, нервы у него были натянуты, как струны. Он пустил в ход весь механизм расчетов и подсчетов. Прежде чем говорить, быстро и точно разделил все «за» и «против», довел их до полной ясности, подсчитал, взвесил, прикинул и выведал у герцога больше, чем тот у него. Он понял, что именно хочется услышать герцогу. Первое, что народ ждет его как избавителя от всех своих бед. Далее, что он, герцог, величайший из германских полководцев, и вправе требовать от страны, чтобы она предоставила ему возможность создать внушительную военную мощь. И, наконец, что парламент – это шайка скаредных, своекорыстных, закоренелых злодеев и смутьянов. Зюс так ловко повернул свои ответы, что они полностью подтвердили эти предпосылки. Неожиданно герцог хлопнул его по плечу. «А ты с твоим магом все-таки не надул меня, чертов жид!» Зюс вздрогнул, ответил вяло, против обыкновения принужденно, как бы нехотя, что он тоже немало потратился на каббалистические вычисления. Неудивительно, что они оказались вескими и оправдали себя. Герцог заметил выжидательно и тоже неискренне, с напускной беспечностью. «Но ведь Рабби предсказал плохой конец? Если вычисления столь вески, зачем же Зюс связывает себя с ним, отдает ему свои деньги и услуги?» Зюс ответил, немного помолчав. «То, что Рабби считает хорошим или дурным, относится совсем к другой сфере, и людям положительным, как его светлость, незачем ломать себе головы над подобными метафизическими тонкостями». Он внезапно замолчал, у него перехватило дыхание, голова склонилась на бок. Ему почудилось, будто из-за спины его выглядывает человек с его собственным лицом, только совсем призрачный и туманный. Герцог тоже умолк. Все окружающее потеряло для него свои краски. Как-то странно поблек и еврей. Ему привиделось, что он скользит в каком-то странном фантастическом танце. Перед ним, держа его за руку, скользит в хороводе тот зловещий маг, Рабби Габриэль. Другую руку его держит Зюс. Из мира видений его вырвал еврей. Перевел разговор на другое. Герцог вначале с презрением и горечью упомянул о своем брате, принце Генрихе Фридрихе, и о его сговоре с Лантагом. За эту тему схватился теперь Зюс. Деликатно посмеялся над кротким, безвольным заговорщиком, потом заговорил о его возлюбленной, о тихом, темно-русом, глупеньком создании. Герцог слушал с интересом, насмешкой и злорадством. «Черт побери, должно быть для девчонки скромный Генрих постная еда, вроде пресного жаркого без приправы». Он оглушительно захохотал, в его глазах зажглись опасные лукавые огоньки. «Еврей, наверное, знает девчонку. Пусть же расскажет о ней». Зюс принялся осторожно описывать ее, как знаток по косточкам разобрал дочку мелкопоместного дворянина, ее кроткую, тяжеловесную, белокурую красоту, жаркую негу ее юности. Герцог ловил каждое слово с жадным, мстительным любопытством и был явно удовлетворен. По-видимому, у него окончательно созрел какой-то план. «Ты знаток, еврей!» — смеялся он. «Ты, плут, знаешь толк в христианском мясе!» Оставшись один, Зюс усмехнулся глубокомысленно и победоносно и вновь продумал свою линию поведения. «Все ясно. Льстить герцогу во что бы то ни стало. не боясь хватить через край, добывать ему деньги, а с помощью денег – женщин, солдат, славу. Больше, как можно больше. Наживаться на этом не чрезмерно, но развернуть дела в таком масштабе, чтобы разбогатеть, даже если к рукам прилипнет самая малая толика. К Лантагу – полное пренебрежение. Ясно и твердо стать во враждебную к нему позицию. Всячески третировать его. Главная цель – деньги для герцогской казны. Он правильно подошел к Карлу Александру. И мудро поступил, купив дворец в Штутгарте. Покидая Регенсбург раньше герцога, он был уже тайным советником по финансовым делам при герцоге Вюртембергском. Вместе с этим званием он, декретом герцогини, получил должность управляющего ее личными доходами. В Штутгарте грандиозные приготовления к приему нового государя. Три триумфальные арки с гордыми латинскими изречениями и множеством аллегорических фигур, бесчетные флаги, гирлянды. Вдоль улиц толпы людей, разрумяненных подрящим декабрьским морозцем. Разносчики повсюду продают оттиски знаменитой картины, на которой герцог весьма воинственно под градом пуль во главе 700 алебардщиков штурмует крепость Белград. Зюс приказал отпечатать эту картину во многих тысячах экземпляров. Герцогу и народу на радость, а себе в заслугу. И вот теперь горожане и крестьяне дерутся за это дешевое, патриотически умилительное стенное украшение. Весь город гудит от музыки, пушечной пальбы, кликов. Наконец показывается растянувшийся на 2 мили торжественный поезд. Чиновники, офицеры, солдаты, пешие и конные, скороходы, пажи, запряженная 8 парами лошадей парадная карета герцога. Так въехал он в столицу по сверкающим от снега улицам, под лучезарно-голубым декабрьским небом. И тысячи пестрых флагов развивались в живительном воздухе. С разинутыми ртами и раскрытыми ему навстречу сердцами любовались штутгартцы своим импозантным повелителем, который сидел в карете, распахнув шубу на широкой, увешанной звездами груди. Любовались его крупной головой и властным взором, а еще больше красавицей-герцогиней, которая грациозно поднимала из белых мехов украшенную диадемой своеобразную ящеричью головку и с томным любопытством, улыбаясь, поглядывала на них. Ах, как насмехалась она втайне над швабами, восторженно приветствовавшими ее! Ах, сколько комичного нашла она в представителе Тюбингенского университета, толстом смущенном профессоре, который потел и надрывался, с швабским акцентом декламируя превыспреннее стихи, сложенные в честь княжеской четы. Но серьезно и внимательно слушала она, когда он говорил о народах, которые герцог призвал объединить под своим скипетром, когда он патетически восклицал, что имя Карла Александра объемлет все сказанное о Карле Великом и о других Карлах. Все то, что греки в Александре так высоко ставят, а божьи племена в Самсоне славят, чем обладал Геркулес, и под конец сравнил его с римским Цезарем. И даже тогда не выразила она иронии, когда он провозгласил герцога славным в веках, хотя бы за то, что, подобно принцу Итаке, он прилепился душой к ментору. Но мысленно она задала себе вопрос, кто же этот ментор? Маленький или осмотрительный тайный советник Фихтель, любитель черного кофе, или по лисьи хитрый и галантный щеголь, еврей? Тот, как раз скромно и подобострастно, стоял где-то позади, в углу, смешавшись с челядью. Он счел благоразумным появиться в Штутгарте тихо и без большой помпы. Он поселился в своем роскошном доме и сначала почти не привлек к себе внимания. У его камердинера, спокойного, флегматичного Никласа Пфефле, нельзя было выведать ничего путного, кроме того, что хозяин его – знатный господин из придворного штата герцога. Но мало-помалу стало известно, что тайный советник по финансовым делам, хоть по виду и манерам ничем не отличается от всякого другого знатного вельможи, попросту поганый некрещенный еврей. Собственно говоря, евреям в герцогстве жить не разрешалось, потому и господа парламентарии весьма косо смотрели на новоявленного советника и охотно выпроводили бы его за пределы страны. Им только не хотелось по такому ничтожному поводу сразу вступать в пререкание с новым герцогом. Народ с любопытством и недоверием глазел на еврея. Однако, принимая во внимание запутанное положение государственных финансов и происки евреев, управляющих гревеницким имуществом, пожалуй, не следовало оспаривать у герцога право иметь собственного придворного еврея. Кроме того, приходилось признать, что новый еврей вел себя пока что весьма прилично и скромно. Вот и тут, во время торжества принесения присяги законному монарху, он, несмотря на свое важное звание и пышный мундир, держался незаметно, в сторонке. Но спустя 3 дня, во время приема членов Ландтага, он вел себя уже по-иному. Гордый, холодный, строгий, стоял он среди министров и с презрительным равнодушием взирал на толпу парламентской черни. Члены кабинета, включая еврея, в пестрых блестящих мундирах стояли маленькой кучкой, высокомерно обособленной от густой темной толпы парламентариев. 14 прилатов и 70 представителей городов и цехов насчитывал Ландтаг. Очень немногие, и в том числе умные и хитрые Вейсензе, а также умудренный горьким опытом законовед Вейт Людвиг Нейфер, держались независимо. У остальных же лица были озабоченные, озадаченные и потные, и они, смущенно, но упрямо потупясь, сносили холодные взгляды горделивой группы министров. Среди последних находились председатель совета Форстнер и двуличный льстивый Нейфер, которые еще при жизни старого герцога были сторонниками Карла Александра и помешали сговору Ландтага с принцем Генрихом Фридрихом. Тут же виднелся длинный крючковатый нос Андреаса Генриха фон Шутца, в прошлом клеврета графини Гревениц, человека, способного удержаться при любом правительстве. Ничего хорошего не ждали депутаты от этой троицы, ничего хорошего не ждали они и от еврея, который одним своим присутствием на торжественном приеме, казалось, бросал им вызов. А как заносчиво и как кичливо держится этот выскочка! Видит Бог, это кровная обида достославному Ландтагу. Но ничего, они еще научат его приличному обращению. Только к одному из министров чувствовали представители сословий доверие, и то, что герцог назначил его в кабинет министров, примиряло их и с Нейфером, и с евреем. Министр этот был Георг Бернгард Бильфингер, философ и физик. Карл Александр узнал этого жизнерадостного толстяка с открытым, мясистым, энергичным лицом, когда пригласил его проверить расчеты и проекты крепостей. И как невелико было его недоверие ко всяческой философии, он не мог противостоять искушению включить в свой кабинет не юриста, а почтенного математика и строителя. Обе группы, маленькая, составленная из министров, и большая, из парламентариев, стояли друг против друга, как два враждующих зверя. Один – большой, неуклюжий, темный, беспомощный. Другой – маленький, переливчатый, красочный, подвижный, опасный. Но хотя, казалось, дистанция была резко подчеркнута, от одной группы к другой уже протянулись нити. От парламентария Нейфера к его брату, министру, от положительного, честного и ревностного патриота, председателя Ландтага Штурма, к положительному, честному и ревностному патриоту, тайному советнику Бильфингеру, и даже от впечатлительного, утонченного, любопытствующего дипломата Вейсензе к диковинному, непонятному, увертливому, щеголеватому новому финансовому советнику, еврею, иудейскому вельможе. Собравшиеся ждали. Ждали очень долго, около часа сверхназначенного времени. Но все еще не слышно было ни торжественного марша, ни команды «на караул», стоящим в аванзале гвардейцам, и двери, и личные апартаменты герцога все еще были закрыты. Обливаясь потом в чрезмерно натопленном зале, ворча, угрюмо переступали с ноги на ногу представители народа, да и министры начали проявлять беспокойство. Никто не ожидал, что герцог с первой же минуты проявит такую небрежность парламенту. Что это? Злонамеренность? Каприз? Случай? Забывчивость? Только один человек знал это. Еврей стоял, улыбаясь. Как посвященный, смаковал своеобразное торжество, подготовленное для себя Карлом Александром. Члены Ландтага были в сговоре с его братом? Отлично! Пусть же стоят и ждут его теперь, до тех пор, пока у них ноги не отсохнут. А он тем временем будет предаваться любовным утехам с подругой своего брата, с кротким, темно-русым, невозмутимым созданием. Тайный советник Андреас Генрих фон Шутц по пунктам зачитывал Конституцию, которой герцогу надлежало присягнуть, с добавлением тех заверений и подтверждений, которые Карл Александр еще в бытность свою принцем сразу же после кончины Эбергарда Людвига передал господам-парламентариям через Нейфера. Бумага была составлена крайне обстоятельно, осторожно, многословно. Не очень громко, ровным, хорошо поставленным голосом, слегка гнусавя на французский манер, читал господин фон Шутц нескончаемый документ. В зале стояла невыносимая жара, жужжала зимняя муха, воздух был насыщен испарениями, дыханием, тихим сопением множества людей в тяжелых одеждах. Угрюмо, сердито смотрел Карл Александр на тупые будничные лица, которые силились казаться торжественными угрюмо. Сердито внимал он сухому, высокопарному стилю этой грамоты, каждое слово которой означало стеснение его воли, дерзкое, наглое, возмутительное насилие. А гнусавая речь тянулась долго, долго. Он с трудом удерживался, чтобы не прервать ее, не зевнуть громко и досадливо. Он только что оторвался от любовных утех, он еще всеми порами ощущал нежную теплоту темнорусого создания. Он слышал еще безудержный, тихий, неуемный плач, увлажнивший ему лицо, руки, грудь. Он весь был полон сытого, грубого злорадства. Члены Ландтага были глубоко уязвлены, слушая, как он глухим, хриплым голосом, вследствие только что испытанного наслаждения, с отдышкой, непереносимо равнодушно и явно думая о другом, повторял формулу присяги. «Я подтверждаю и свидетельствую моим верным княжеским словом, по зрелом и благом размышлении и от самого чистого сердца». И звучало это так, словно говорит он своему камердинеру, что вода для бритья остыла. Депутаты удалились подавленные и полные тревоги. «Обругай он их, как покойный государь, как Эбергард Людвиг, накинься на них, как тот с непотребной бранью. Они на все скорее нашли бы ответ, чем на этот бесцеремонный, презрительный, неслыханно небрежный тон. Сколько времени продержал он их в ожидании, словно докучливых попрошаек, с каким равнодушием, презрительно рыгая, произносил он слова присяги. О, пленительная свобода! Какую жестокую борьбу придется выдержать за тебя! О, благословенная власть стоящих у кормила почтенных родов! Немало обид и огорчений придется претерпеть, отстаивая тебя!» После ухода депутатов Карл Александр потянулся, опустился в кресло, в отличном расположении духа. Здорово он их приструнил. Как они улепетывали, поджав хвост. Он засопел, весьма довольный собой. Хорошее начало, хороший день. Сперва насолил этому тихоне, этому двуличному смутьяну, Генриху Фридриху, а затем спровадил и дерзкую, жадную, потную чернь, и она ретировалась, ошарашенная, давясь проглоченной обидой. Он не задерживал и министров, а отпустив их, улыбнулся Зюсу. «Мне еще нужно пойти утереть слезы белокурой красотки. Знаешь толк, лицемер, знаешь толк больше, чем я предполагал». Громко расхохотавшись, он хлопнул по плечу польщенного Зюса. «Я хочу править сам», — заявил он одной из штутгартских депутаций. «Я хочу сам выслушивать свой народ и помогать ему во всем». На него обрушился целый поток прошений, и он самолично принимал их. «Я и тебе, и себе хочу помочь», — сказал он одному просителю. Он велел объявить по всей стране, что не остановится ни перед какими трудностями и тяготами, дабы споспешествовать истинному преуспеянию и процветанию герцогства. Он позаботится, чтобы дела вершились повсюду без подвохов, интриг и затяжек, на основе издревле прославленной вюртембергской честности и справедливости. Всякому, имеющему обиду на кого-либо из чиновников или иную претензию такого же рода, надлежит обстоятельно изложить свою жалобу на бумаге и вручить ее герцогу в собственные руки. Три воскресения кряду эта воля нового государя провозглашалась со всех амвонов. В напечатанном виде она была прибита в каждой общине к дверям ратуши. Народ ликовал. Вот это государь! Он не доверяет дела правления своим чиновникам. Он правит сам. Как снег в мае, таяло число приверженцев графини Гревениц. Кто сам спешил убраться? Кого изгоняли или сажали в крепость? «Уж он сдерет шкуру с этих живодеров», — ухмылялись крестьяне. Расцветала на обедах клики гревенец унылая вдовствующая герцогиня. Картина же, на которой Карл Александр со своими алебарчиками штурмует Белградскую крепость, была нарасхват, а когда вышел рескрипт, воспрещающий коленопреклонение просителей перед герцогом, ибо одному богу подобает оказывать такие почести, Зюссу пришлось заказать новую огромную партию оттисков, и в герцогстве не осталось ни одного крестьянского или бюргерского дома, где бы на самом почетном месте не красовалась эта картина. А господа парламентарии только косо смотрели на все происходящее. герцог всячески старался ускорить вынесение приговора бывшему гофмаршалу Гревеницу и его сестре, но без особого успеха. Правда, некогда всемогущий сановник сидел в крепости Гогентвиль, но чтобы не навлечь на себя обвинения в насилии и пристрастии, герцогу надо было действовать осмотрительно и не спеша. Сама же графиня находилась за пределами страны. Протестантские княжеские дворы служили ей опорой против герцога-католика, а умелая рука Исаака Ландауэра всякий раз потихоньку распускала сети, в которые вюртембергские советники не очень ловко пытались поймать графиню. Правда, дело графини слушалось в особом присутствии уголовного суда, и лучший юрист герцогства, известный на всю Германию своей неподкупной честностью, тюбингенский профессор Мориц Давид Гарпрехт предъявил к ней тяжкие обвинения. В двоемужестве, в двойном, повторном и многолетнем прелюбодеянии, в троекратном покушении на жизнь супруги Эбергарда Людвига, в оскорблении величества, в вытравлении плода, в подлогах, мошенничестве, обмане. А суд вынес ей смертный приговор. Специальный дипломатический представитель барон Цех был послан из Вюртемберга в Вену, чтобы провести там утверждение и осуществление этого приговора. Он истратил 143 тысячи гульденов на подкуп императорских советников. Но то ли Исаак Ландауэр истратил еще больше, то ли он действовал более умело, но процесс затянулся надолго и в результате привел к сложному, запутанному денежному и деловому полюбовному соглашению. Герцогу эта история, как и вообще вся канцелярщина управления страной, скоро показалась скучной и противной. Он издал много прекрасных манифестов, завоевал любовь своего народа, а советники его, шумливый генерал Ремхинген, увертливый дипломат Шуц, хитрый финансист Зюс, уверяли его изо дня в день, что все беды теперь миновали, и для Вюртемберга наконец-то наступил золотой век. Где в Германии найдется второй, столь преданный своему долгу государь? Преисполненный гордости перед Богом, людьми и самим собой, кичась сознанием, что имя верного пастыря и услады рода человеческого, которым наградил его в приветствии Тюбингенский университет, вполне им заслужено. Он предоставил своим советникам осуществлять все обещания, а сам в предвкушении солдатского житья и в чаянии приумножить свою славу выехал к армии. Зюс пригласил тайного советника Бильфингера и профессора Гарпрехта на совещание в связи с процессом против брата и сестры Гревениц. Все трое сидели в перегруженном роскошью рабочем кабинете Зюса. Еврей – стройный, элегантный, вюртембержцы – грузные, ширококосные. Процесс принял неблагоприятный оборот. В Вене ясно дали понять, что бывшего гофмаршала следует выпустить на волю и заключить с ним полюбовную сделку. Он предлагал уступить по низкой цене свои вюртембергские владения. Смертную казнь графини в Вене тоже не склонны были утверждать и предлагали ограничиться денежной компенсацией. Такое компромиссное решение оба вюртембержца находили неудовлетворительным и наносящим урон достоинству государя. Зюс, напротив, полагал, что наиболее осязательным следует считать тот успех, который выражается в крупных цифрах, а для такой деловой особы, как графиня, нет кары чувствительнее, чем крупный денежный штраф. Пусть только поручит урегулирование финансового вопроса ему, он, безусловно, сумеет угодить герцогу. Положительные и справедливые вюртембержцы сочли эту точку зрения легкомысленной и чисто еврейской. К тому же они знали, что Зюс вел какие-то дела с графиней и не доверяли ему. Но ведь вюртембергский посланец вернулся из Вены ни с чем. Следовательно, оставалось только согласиться на компенсацию, которую еврей проведет, конечно, лучше всякого другого, а герцог, безусловно, верит в его удачливость и ловкость рук. Им пришлось с досадой согласиться на то, чтобы все дальнейшие переговоры вел Зюс. Покончив с этим, Зюс обратился к законоведу за некоторыми разъяснениями касательно спорных правомочий Ландтага. Это был вопрос, который взволновал обоих вюртембержцев до глубины души. Законовед Гарпрехт, человек медлительный, степенный, осторожный, привыкший обстоятельно всесторонне рассматривать каждую проблему, и Бильфингер, близкий друг знаменитого философа Вольфа, прославившийся на всю Европу своей ученой деятельностью в Петербурге, склонный подходить к каждой проблеме с высокопринципиальной точки зрения, оба истинные патриоты, оба спокойные, серьезные люди, не могли не сознавать, что Конституция стала наследственным вотчинным владением отдельных наиболее влиятельных бюргерских семей, в среде которых места народных представителей наравне с домами, мебелью, векселями передавались в наследство или служили предметом торга. Они знали, что знаменем свободы злоупотребляют единицы, отрывая от него лоскутья для своих личных выгод. Но тем не менее, они были глубоко и вполне искренне убеждены, что Конституция и свобода, коими пользуются сословия, суть – подлинные столпы государства, и толковали все спорные вопросы взаимоотношений между монархами и народом, исходя из принципов свободолюбия и высокой ответственности, в духе которых была составлена Конституция, завещанная первым вюртембергским герцогом, воистину великим государем малой страны. И первый его принцип был – обеспечение народных вольностей, а его пароль – «дерзаю». И пусть Конституция порой препятствует государю в осуществлении даже полезных начинаний, это, на его взгляд, было зло ничтожное, если сравнить, какое великое благо творит Конституция своими ограничительными законами, избавляя монарха от многих тяжких промахов. Речь шла о стоявших в явном противоречии к духу Конституции проектах и предложениях Зюсса касательно пошлин и монополий. Но текст Конституции был настолько туманным, что находчивый и недобросовестный толкователь мог без труда найти в нем лазейки. Гарпрехт, а за ним и Бильфингер, с горячностью возражали, а Зюсс слушал учтиво и внимательно. Но вдруг ученый заглянул в глаза финансиста. В эти большие, выпуклые, алчные, умные, настороженные, бессовестные, хищные глаза. Не в первый раз он видел их, но лишь сейчас прочел то, что было в них написано. Что в этих глазах значили свобода, конституция, совесть, народ? Средства для всякого рода маклаков взобраться туда, где находится он, стрясти плоды с того дерева, на котором сидит он, с его дерева, с герцога. Ученому стало ясно, что для этого человека конституция и ее представители всего лишь конкуренты, и ненавидит он их неумолимой ненавистью конкурента. Под его умным, алчным, хищным захватническим взглядом, необлагороженным светом идей, все высокие понятия превращались в ребяческие бредни, оказывались замаранными, осмеянными. Ученый почувствовал, что говорить с этим торгашом о духе закона, о его прекрасном и благородном значении, попросту глупо, все равно, что обращаться к раскрашенной картонной маске. Еврей наверняка выбирает из его слов лишь годное на потребу своим нечистоплотным, своекорыстным проектам. Гарпрехт неожиданно замолчал. Менее экспансивный Бильфингер, хоть и не сразу, но все же понял, что смутило его друга. Скоро оба вюртембержца откланялись холодно и хмуро, а неизменно учтивый Зюсс почтительно проводил их. У дверей им повстречался Исаак Ландауэр в лапсердаке и с пейсами. Зюсс пригласил его, чтобы урегулировать финансовые дела графини. Они поняли друг друга с полунамека. Нужно было составить договор в таких выражениях, чтобы по виду он был выгоден для герцога, а на деле – для графини. Ожесточенно торгуясь, они наступали друг на друга. Каждый защищал еще и собственные интересы, ибо у каждого были претензии как к герцогу, так и к графине. В конце концов Зюсс якобы выторговал в пользу герцога 323 тысячи гульденов, но на деле получалось так, что герцог должен уплатить графине 158 тысяч гульденов. При передаче этой суммы Зюсс, правда, удержал с графини за какие-то суды и займы 30 тысяч гульденов, а герцогу поставил в счет за услуги в этом деле еще 5 тысяч гульденов. Итак, любовная история графини, повергавшая на многие годы в смятении и тревогу все герцогство, закончилась значительной прибылью в пользу тайного советника по финансовым делам Йозефа Зюсса Оппенгеймера. Графиня прочно обосновалась в Берлине и вела блестящую шумную жизнь. Унылая вдовствующая герцогиня прихварывала еще с молоду. Состояние ее здоровья все ухудшалось, и врачи не могли постичь, откуда у нее берутся силы. Она же с неприкрытой, унылой, застарелой ненавистью взирала на Берлин, на свою соперницу, на эту тварь, и умерла лишь через 3 недели после графини. Карл Александр объезжал крепости, фортификационные работы, военные лагеря, скакал верхом, колесил в экипаже, издавал приказы, словом, был весьма деятелен. Радостно отпраздновал он сердечную встречу со старым главнокомандующим, принцем Евгением, человеком очень умным, но несколько жестким и суховатым. Осторожный принц отступил перед превосходящими силами французов и расположился в укрепленном лагере под Гейдельбергом. Французы опять очутились на вюртембергской земле, назначали контрибуции, реквизиции. Однако подкрепление, полученное имперской армией, главным образом стараниями Карла Александра, принудили французов отступить за Рейн. Ретиво и неутомимо занялся теперь герцог обеспечением безопасности границ. Строились крепости, рылись окопы, герцог постоянно совещался с Бюльфингером. С полной ответственностью и знанием дела приступили они к осуществлению весьма дальновидного и поистине гениального в стратегическом отношении плана. Решено было на расстоянии между Ротвейлем и Ротенбургом в нескольких местах эскорпировать горы, дабы сделать тут границу совершенно неприступной, кое-где вырыв небольшие шансы, затем провести линию укреплений от Шильтаха до Оберндорфа, вплоть до самого Неккара, и загородить Гейбергский перевал. Чтобы нести гарнизонную службу в этих укрепленных пунктах, вполне достаточно 5 батальонов и от 10 до 12 эскадронов, и при помощи таких относительно малых средств можно создать швабские фермопилы, о которые каждый гальский ксеркс неминуемо разобьет себе голову. Примечание. Фермопилы – горный проход из Северной в Среднюю Грецию. Здесь, в 480 году до нашей эры, 300 спартанцев стояли насмерть, не пропуская армию персидского царя Ксеркса. Персы сумели обойти греков по горным тропам. Сначала Лантаг не противился планам Карла Александра. В правление Эбергарда Людвига герцогство так сильно страдало от французских вторжений, контрибуций, грабежей, хищничества, убийств и насилий, что оно, естественно, от всей души было признательно своему нынешнему государю за сильную, умелую военную защиту. Но как только французы были отброшены за Рейн и непосредственная опасность миновала, представители сословий стали менее сговорчивы. Они донимали герцога постоянными мелочными и назойливыми жалобами. То и дело к нему являлись депутации с протестом против его мероприятий, связанных с набором и военными приготовлениями. Его злили их упитанные, осовелые мещанские лица, их упрямая, чванливая тупость. Рогатки на каждом шагу. Пополнение армии производилось до крайности медлительно. Лошади, снаряжение, провиант доставлялись с явной неохотой и всегда в меньшем, чем требовалось, количестве. Военные налоги поступали туго. Сборы производились нерадиво, кассы пустовали. Герцог, подозрительный по натуре, усомнился в своих советниках, предположив, что втайне они заодно с Лантагом. Он вытребовал в лагерь своего еврея. Зюс напряженно следил за каждым, самым незначительным событием вюртембергской политики, взвешивал, оценивал и давно с вожделением ждал этой минуты. Он точно, ясно и трезво наметил себе конечную цель – как всегда, досконально рассчитал каждый свой шаг, малейшую пять пути, так что поле его действий лежало перед ним, словно начерченная с математической точностью географическая карта. Во всеоружии и во всем своем великолепии направился он в лагерь. Карл Александр тотчас же принял его. Была ночь, горели свечи, в углу примостился чернокожий. Герцог сидел с Бюльфингером над чертежами. Громогласно и гневно излил он накипевшую в нем досаду. Перед этими двумя слушателями он не считал нужным сдерживаться. Его недоверие к министрам, в особенности к Нейферу и Форстнеру, еще возросло. Именно они в свое время, когда он был еще принцем, убедили его подписать пресловутые реверсалии и торжественные обещания Лантагу, чтобы тем самым в момент междуцарствия пресечь всякие происки в пользу принца Генриха Фридриха. Теперь он внушил себе, что эти обязательства подписывать вообще не следовало, а вдобавок оба советника обманули его. Они столкнулись с коварным и мятежным Лантагом. В чистовом экземпляре кем-то пропущен или изъят один лист. Текст чистового экземпляра не совпадает с черновиком, который ему показывали раньше. С испугом и негодованием слушал Бюльфингер эти безосновательные и бессмысленные обвинения, который отрывисто, чуть не рыча от ярости, выкрикивал герцог. Бюльфингер взял себя в руки и постарался успокоить герцога, логически доказывая ему, что подписал он лишь то, чего так или иначе от него требует Конституция, и в чем после Тюбингенского соглашения присягали все его предшественники. Из этого следует, что заблаговременно подписав соответствующий документ, он сделал всего лишь красивый жест. Однако, принимая во внимание настроение умов, это было не только целесообразно, но и попросту необходимо. Настойчивые увещевания Бельфингера принудили Карла Александра замолчать, но не убедили его. Зюсс ограничился тем, что внимательно слушал. В мерцании свечей его многозначительное улыбающееся лицо своей белизной и спокойствием резко контрастировало с красными, возбужденными лицами государя и строителей крепостей. Карл Александр неожиданно обратился к нему. «А ты что думаешь, еврей?» Зюсс, пожав плечами, выразил недоумение, как это ясные и мудрые приказы герцога могут выполняться так плохо и неточно. Весьма вероятно, что тайные советники втихомолку шушукаются с непокорными парламентариями. Изменники они или нет, сказать трудно. Но во всяком случае, судя по неудовлетворительным результатам, они бездарные, нерадивые крючкотворы. «Что же предлагает он?» – спросил герцог. На основании своего опыта военных поставок в Австрии Зюсс порекомендовал налагать крупные денежные пени за всякое проявление злостной пассивности. Денежными штрафами можно многого добиться. Горожанин, как и крестьянин, больше всего дорожит своей собственностью. Он скорее пожертвует жизнь, чем деньги. Герцог сказал, что обдумает этот план, а Зюсс пускай тем временем разработает соответствующее предложение. Еврей заявил, что это уже сделано, и положил на стол пачку документов и подсчетов. Бельфингер снова начал приводить пространные доводы против подозрений герцога, советуя ограничиться более мягкими и осторожными мерами. Карл Александр, прервав его злобным взглядом, заговорил о лежавших перед ним чертежах. Уже на следующий день он отдал Ремхенгену приказ строжайше проводить в жизнь проект Зюсса. Итак, они стали работать совместно. Генерал воплощал силу, еврей – мозг. Ремхенген издевался над евреем, преследуя его грубыми, циничными, пошлыми шутками. Зюсс ненавидел и презирал генерала, но сдерживался, и на грязные солдатские шутки отвечал неизменной, равнодушной, учтивой улыбкой. Зато его поразительная деловитость и сметливость, неиссякаемый запас фортелей и уловок вызывали у генерала невольное, ворчливое и насмешливое восхищение. Общим у этих двух людей было только честолюбивое желание во что бы то ни стало угодить герцогу, добыть для него как можно больше солдат и денег. Общим было и глубокое органическое убеждение, что народ принадлежит монарху наравне с его конями и псами, и потому малейший намек на непокорность монаршей воли представлялся им преступной дерзостью. Как по волшебству, явилось теперь все, чего раньше нельзя было добыть ни уговорами, ни силой. Если прежде барабану вербовщика, несмотря на самый раскатистый грохот, с трудом удавалось собрать весьма неказистую компанию тысячи в две добровольцев, главным образом отпетых проходимцев, то теперь казармы еле вмещали рекрутов. В ремонтных конюшнях топотали кони, цейхгаузы были переполнены амуницией, кассы ломились от денег и векселей, в амбарах и на складах не хватало места для поступающего зерна и наваленного горами провианта. Свежий, стремительный, бурливый поток сменил унылое мелководье. Повсюду обильный подвоз, запасы. Торжествующий Карл Александр расцветал и открыто прославлял талант и ловкость своего тайного советника по финансам. Но над страной навис свинцовый удушливый гнет. Правда, и раньше случались принудительные наборы, но только для бездомных бродяг, для молодых, здоровых лентяев, которые ложились бременем на общину. Теперь же рекрутская повинность распространилась на всю холостую молодежь страны. Кто хотел откупиться, тот уплачивал огромную сумму. Семейные были освобождены от набора, а кто, не достигнув 25 лет, желал вступить в брак, с того взимался налог в размере пятой части его имущества. Все лошади подлежали осмотру, годные реквизировались, правительство расплачивалось долгосрочными обязательствами. Торговля и ремесла были обложены тяжелыми военными податями, пошлины взыскивались строго. Ох, как быстро исчезли венки и ленты с портретов герцога. Лучшая молодежь с проклятиями напяливала солдатские мундиры. Матери, жены, невесты обливались слезами и шли по рукам в отсутствие мужей. Из-за того, что молодым людям запрещали жениться, росло количество внебрачных детей, участились случаи вытравления плода, детоубийства. Поля обрабатывались кое-как, не хватало людей, лучшие лошади были угнаны силой. Угрожала дороговизна, исчезли съестные припасы и другие товары. Все громче звучали гневные возмущенные голоса. Издавались грозные приказы, под страхом телесного наказания и смертной казни, воспрещавшие всякие неодобрительные отзывы о герцогских распоряжениях и подстрекательство к мятежу. Для примера, какие-то брюзги и ворчуны были арестованы и преданы суду. Громкое возмущение стихло, но гневный ропот по-прежнему слышался там, где не приходилось бояться наушников. Женщины в тупой тоске смотрели на запад, куда со скрежетом зубовным ушли сыновья и возлюбленные, которых схватили и втиснули в окаянные нелепые мундиры. Крестьяне ворчали, глядя на плохо обработанные пашни. «Где они, наши славные, гладкие, откормленные кони? Запрягут их в эти дурацкие пушки, и обратятся они в тощих одров». Зюсса такое настроение ничуть не трогало. Когда он вводил в курпфальце гербовую бумагу, он успел привыкнуть к скопищам перед своим домом, к бранным выкрикам и пасквилям. Все это отскакивало от него, как горох от стенки. Кто посмел бы затронуть его? Он стоял у кормила власти, он был первым советником государя. Никто не умел так угодить ему, как он. Никто не был способен, как он, раболепно, со смиренным видом, сносить гневные вспышки необузданного сумасброда, привыкшего к военной субординации, и спустя час после того, как его выгнали, вернуться, будто ни в чем не бывало. Герцогским чиновникам было предписано во всех денежных вопросах безоговорочно подчиняться его гоффактора советам. Ни одно распоряжение в области финансов не издавалось без его ведома и воли. А что так или иначе не связано с деньгами? Кто управляет финансами, тот управляет страной. Раздув ноздри, Зюсс сладострастно вдыхал атмосферу власти, в которой теперь жил. Со времени своих успешных мероприятий, направленных на пополнение войска, он по существу был властелином в Вюртемберге. Он взобрался высоко, он добрался почти до вершины, дрожь охватывала его, стоило ему взглянуть вниз, где копошились всякие козявки, сились вскарабкаться наверх. Нередко, когда его приемная была полна робевших посетителей, он шагал один по своему рабочему кабинету, полураскрыв в улыбке пунцовые губы, ярким пятном выделявшиеся на белом лице. Прислушивался к приглушенному шепоту, вздыхал полной грудью, усмехался и отсылал всех ожидающих аудиенции, не приняв никого. Ах, какая отрада! Отрада и гордость сознавать свою власть над людьми! С щекочущим сладострастным чувством ощущал он скрытую бессильную ненависть тех, что раболепно льстили ему в лицо, а за спиной оплевывали его. Ему передали остроту, ходившую в народе. Ее автором был приземистый свиноглазый толстяк, булочник Бенц, который любил поговорить с приятелями на политические темы в трактире под вывеской «Синий козел». При прежнем герцоге страной правила шлюха, а при нынешнем – жид. Зюсс призвал к себе булочника. Толстяк трусливо отводил глаза, потел, отпирался. Тогда Зюсс собрал всех своих слуг и перед этой хихикающей, подталкивающей друг друга челядью, которая отлично знала, что словцо пустил Бенц, заставил апоплексического толстяка поклясться совестью, честью и Христом Спасителем, что он ни о чем ведать не ведает и никогда не позволил себе ни одного непочтительного слова о его превосходительстве, после чего его отпустили, и он удалился, поцеловав руку ухмыляющемуся Зюссу, пыхтя и пятясь назад. Зюсс не преминул кротко пожаловаться герцогу, что своей верной службой его светлости он навлекает на себя недовольство народа. Дом свой он обставил по-княжески. Для внутренней отделки он пригласил сицилийского архитектора, маэстро Убальдо Райнери, который прославился и вошел в моду благодаря заказам французской знати. Покои Зюсса изобиловали драгоценными коврами, гобеленами, вычурной резной мебелью, лепкой, ляпис-лазурью и позолотой, вазами и бюстами. Архитектор, не то по простоте сердечной, не то насмешки ради, поставил наряду с Гомером, Солоном и Аристотелем бюсты Моисея и Соломона. На плафоне столовой в многофигурной фреске было изображено торжество Меркурия, а на потолке, спальне, Леда в томной неге предавалась любовным утехам с лебедем. По поводу огромной роскошной кровати, откровенно и нагло возвышавшейся посреди зеркал, обыватели, громко и грубо смеясь, болтали в трактирах, а девушки, слушая, прыскали, как от щекотки. Он гордился тем, что первый ввел в Западной Германии процветавшую в Париже моду на экзотику. Китайские статуэтки, маленькие звенящие пагоды плохо уживались с Моисеем и Солоном, с Гомером, Соломоном и Аристотелем. Но особенно удивляло занимал дам, сидевший в золоченой клетке, попугай Акиба, который хрипло выкрикивал: «Как ваша светлость изволили почивать?» или «Жизнь за моего повелителя!» Стол у Зюсса был такой изысканный, как ни у кого другого в стране. Он ел только на золоте и серебре, и люди диву давались, откуда он добывает что ни месяц, то новые, невиданные в Швабии сорта мяса, устрицы, креветки, заморские плоды и фрукты, а булочник Бенц злобно косился на сладкие слоеные пироги и торты, на изящные произведения искусства из мороженого и фруктов, которые с неиссякаемой изобретательностью изготовлял француз, кондитер еврея. Темно-малиновая с серебряными пуговицами ливрея Зюсса скоро стала известна повсюду. Он держал секретаря, библиотекаря, скороходов, гайдуков, повара и виночерпия. По дому расхаживал, надзирая за штатом, полный, бледнолицый, флегматичный и безучастный на вид Никлас Пфефле. Все замечал, налаживал, все приводил в порядок. У камердинера Зюсса работы было немало. Тайный советник по финансовым делам хотел во что бы то ни стало слыть самым элегантным кавалером в герцогстве. Его гардероб пополнялся каждые 2-3 недели. Он питал настоящую страсть к драгоценностям. Солитер, который он носил на пальце, был знаменит. Пряжки на башмаках и перчатки были по последнему слову моды осыпаны драгоценными каменьями. У него в будуаре, а также в парадной спальне, стояли витрины с драгоценностями, которые постоянно пополнялись новыми искусными изделиями благодаря его связям с амстердамскими и некоторыми итальянскими ювелирами. Этими драгоценностями из витрин он имел обыкновение одаривать своих посетительниц, равно как и дам из высшей аристократии, так и девушек из простонародья. Над ним издевались, его поносили, открыто высмеивали за то, что он вынужден прибегать к таким средствам. Он же только улыбался. Он знал, что против его метода устоять нельзя, что одаренная им женщина привязывается к нему узами корысти. Зато мужчинам он охотно перепродавал свои драгоценности, ожесточенно и упорно торгуясь. Он особенно любил этот вид коммерции. Как приятно пропускать сквозь пальцы целый водопад маленьких сокровищ, обменивать маленький камешек на груду золота, а груду золота на новый маленький камешек, и сознавать при этом, сколько могущества таится в маленьком камешке. Его конюшня была невелика, но составлена из самых породистых коней. Он вел обширную торговлю лошадьми вплоть до самой Голландии, покупал, перепродавал знатным господам, выменивал. Он добыл 3 арабских коней для герцогини, а для личного пользования у него была арабская белая кобыла Асиада, что значит «восточная». Ему продал ее левантиец Даниэль Фуа. Она была из конюшен калифа. Он, собственно, не питал любви к своей кобыле, однако холил ее. Он знал, какой у него царственный вид, когда он верхом на этой небольшой, нервной, грациозной лошадке. Даже крикун Ремхинген вынужден был признать, что верхом он может сойти за человека из общества. Получить доступ к Зюссу было труднее, чем к герцогу. Сколько требовалось рекомендательных писем, беготни и хлопот, чтобы добиться аудиенции, и при этом он иногда в последнюю минуту отказывался принимать ожидающего. Он был герцогским банкиром и носил звание тайного советника по финансам. И только. Ни под одним политическим актом не стояло его подписи. Согласно Конституции, еврею возбранялось занимать какую-либо государственную должность. Изюс был настолько умен, что довольствовался пока властью как таковой, без официального чина. Он знал, что не министр и даже не герцог, почти постоянно находившийся при войске, а он один правит герцогством. К нему являлись на поклон именитые иностранцы. Когда он собирал у себя тесный круг гостей, от пышных празднеств он пока благоразумно воздерживался. Люди куда более жаждали получить приглашение к нему, чем на раут к любому министру. Вскоре образовалась целая партия его сторонников, которая постоянно сопровождала его на верховых прогулках, повсюду превозносила его гениальные способности и заслуги перед герцогом и народом. Словом, окружала его точно придворный штат. Тюбингенский юрист Иоганн Теодор фон Шефер, прекрасный знаток государственного права, одним из первых открыто стал на его сторону. Советники Бюллер и Мец из герцогской канцелярии последовали за ним, равно как и попечитель сиротского приюта Гальвакс, статс-секретарь по приему прошений Кнап, советники Кранц, Тиль, фон Гунвейлер. Начальник удельного ведомства фон Лампрехтс послал даже двух своих сыновей на службу к советнику по финансовым делам, чтобы они, состоя при нем пажами, обучились манерам и светскому обращению. Этот придворный штат окрестили еврейской гвардией. Такую кличку придумал управляющий казенным имуществом Георги. Зюс ему этого не простил. И град дешевых острот посыпался на еврейских прихвостней. Но очень скоро обнаружилось, что еврейские прихвостни верно учуяли, откуда ветер дует, ибо с каждым днем становилось все яснее, что дом на Зеегассе – подлинная резиденция герцогства. Огромный крючковатый нос тайного советника Щуца тоже замелькал теперь в гостиных Зюса, а мрачный, озлобленный законовед Нейфер искал в окружающей Зюса атмосфере новых сокрушительных доказательств человеческой подлости и со светски непринужденным видом принюхивался к этой атмосфере вылащенный Вейсензе, любопытствующий мудрец. Женщины, проходившие мимо дворца на Зеегассе, с щекочущим любопытством заглядывали сквозь широкие створки портала в вестибюль, где внушительно возвышался швейцар в темно-малиновой ливрее с серебряными пуговицами. Когда Зюс верхом на белой арабской кобыле во всей своей красе проезжал по улицам, многие женские взгляды с похотливым трепетом устремлялись ему вслед. Из уст в уста шепотом передавались нелепые, жуткие, любострастные россказни о евреи, о том, как неистово он насилует женскую плоть, нечистыми средствами въедается женщинам в кровь и предает их дьяволу. Герцог больше доверял вкусу своего еврея, чем прочих приближенных, и Зюс обязан был под разными предлогами посылать в лагерь к ненасытному сластолюбцу все новых и новых женщин. Когда Ремхинген принимался злословить по поводу оргий обрезанного, завистливо негодуя, как может приличная христианка лезть в постель к еврею, не иначе, как тот пускает в ход черную магию, тогда герцог в ответ раскатисто смеялся, уверяя, что благообразное лицо и крепкие бедра действительнее всякой магии. Тому же Зюссу он доверил подбирать женщин для оперы и балета, и часто шутил, что еврей – гурман и многими блюдами лакомится до него. И правда, через зеркальную спальню под фреской с пышнотелой ледой прошла длинная вереница женщин, юных и зрелых, белокурых и черноволосых, немок и француженок, холодных и пылких. Но еврей, во всем прочем склонный к самохвальству, здесь упорно молчал и не заикался ни об одной из своих побед, ни о трудных, которыми гордился, не обесчисленных, очень легких. Среди толпы шумных, хвастливых кавалеров он один хранил молчание, и ни циничная настойчивость Карла Александра, ни учтиво вкрадчивое любопытство Вейсензе, ни грубые насмешливые приставания Ремхенгена не могли сломить его любезную уклончивость. Но если все-таки при дворе, в кабаках, в казармах осмеивали и оплевывали, обсуждали и обмусоливали многие пикантные, необычайные, безусловно, невыдуманные подробности альковной жизни Зюсса, то вина падала на тех женщин, которые, гордясь близостью к этому опасному мужчине, не похожему на других, окутанному ореолом женского любопытства, всхлипывая и хихикая, открывали приятельнице свою сокровенную тайну и при этом заклинали ее молчать. Когда еврей закончил меблировку своего дворца, к нему, уступая его настойчивым и почтительнейшим просьбам, пожаловала сама герцогиня в сопровождении Ремхенгена. Она кокетливо проносила по сверкающим покоям свою грациозную головку, будто изваянную из старого благородного мрамора. Щурилась продолговатыми, с поволокой и ящеричьими глазами на китайские безделушки. Улыбаясь, послушала, как попугай Акиба прохрипел. Тонкими холеными пальчиками потрогала колокольчики миниатюрных пагод. Приняла в подарок от Зюса не слишком ценное, но очень оригинальное по форме кольцо с ядом. Плавно ступая крохотными ножками, проследовала мимо склонившихся темно-малиновых лакеев к конюшням и собственноручно дала кусочек сахару кровной белой кобыле Асиаде. С удовлетворением принимала она раболепную покорность Зюса. У других были маленькие негритята или взрослый чернокожий слуга, да хотя бы даже китаец. Но еврея, да еще с собственным дворцом и попугаем, да чистокровной белой кобылой, этого, Божья Матерь Лорецкая, не водилось даже в Версале. Уже садясь в карету, пока толпа глазела на нее, обнажив головы, она сказала обычным своим медлительным, дразнящим голоском, низко склонившемуся над ее рукой советнику по финансовым делам. «Все красиво, еврей, все прекрасно. Но комнаты, где убивают христианских младенцев, ты мне так и не показал». И, засмеявшись своим легким, серебристым, игривым смехом, она уехала. А Зюс все стоял с обнаженной головой у своего дома. И народ глазел на него и шушукался. Он же ничего не замечал и смотрел вслед ее карете выпуклыми, крылатыми, выразительными глазами. И пунцовые губы на его белом лице были полуоткрыты. Когда пришла весна, рабби Габриэль, как всегда, совершенно неожиданно, покинул белый домик, окруженный цветочными клумбами. Он путешествовал незаметно, без слуги. Его широкое массивное лицо показывалось то здесь, то там. Он никогда не спешил, и нигде у него не было особых дел. Но он нигде и не отдыхал, он ехал безостановочно, и хотя дорога его шла зигзагами, она вела его все вперед, словно по какому-то предначертанному пути. Вот он скрылся в горах. Провел 2 дня в крестьянском доме у мостика, перекинутого через горный ручей. Смотрел, как стволы деревьев уносились бурлящим потоком, сталкивались, перекрещивались, задерживались и плыли дальше по набухшему ручью. Ночи напролет прислушивался к беспрерывному позвякиванию колокольчиков. Это стадо уходило на горные пастбища. Поднялся вверх по трудному перевалу, ведущему к югу. Дул южный ветер, недавно прошел дождь, воздух навис влажной тяжестью, горы отливали темной голубизной. Путник пешком стал взбираться выше, а экипаж, скрипя, потащился за ним следом. По мокрой, искрящейся на солнце тропинке, крупная улитка волокла свой домик. Рабби Габриэль торопливо и бережно отстранился. Спустя 1/4 часа ее раздавила его же коляска. Увязая в снегу, он перевалил через кручу. Навстречу ему пахнуло вольным весенним теплом. Вся в цвету широко раскинулась благодатная страна. Он достиг огромного озера, остановился. Долгие часы сидел на берегу, неподвижный, грузный, как залитый солнцем камень. Густо зеленели сочной листвой апельсинные деревья, а дальше карабкались по береговым склонам серебристо-воздушные оливы. Конец 3-й дорожки и 2-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.